国国际广播电台，
中国国际广播电台。
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая.
Говорит Международное радио Китая. В эфире новости. Главные темы выпуска. В фокусе внимания. Россия и Китай наращивают двусторонний турпоток. Новостная картина дня. Китай рассчитывает укрепить сотрудничество с Австралией в сфере борьбы с экономической преступностью. Рождаемость в Китае по итогам 2016 года выросла на 11%. Организация Объединенных Наций призывает к укреплению международного сотрудничества в борьбе с исламским государством. А сейчас об этих и других новостях подробно. В фокусе внимания.
В последние годы много говорят о буме китайского туризма в России. Все больше и больше российских туристов также выбирают отпуск в Китай. На днях интервью корреспонденту начальника представительства Китайского национального туристического управления в Москве Чжао Хунцин отметил, что ситуация с ростом потоков китайских и российских туристов доказывает успех в туристическом сотрудничестве двух стран, что на практике отражает бурное развитие дружественных отношений между ними. Чжао Хунцин отметил, что экономичность и качество туристической поездки считаются самыми важными факторами при выборе направления. Девальвация рубля в свое время очень удешевила турпоездки в Россию. Вместе с тем, огромная территория и богатые ресурсы дают России сравнительно большие преимущества в плане природы, истории, гуманитарных объектов, развлечений и поездок. Кроме того, упрощенные вызовы процедуры для туристов, совершенствование системы услуг, привлекательности особой туристической продукции считаются важными факторами, ведущими к бурному развитию туризма между Китаем и Россией. Туристическая визовая политика Китая и России все более упрощается. В начале 90-х годов 20 века Китай с правительством СССР приступили к реализации системы групповой туристической визы. Китай и Россия в 2000 году подписали соглашение между правительствами КНР и России о взаимной групповой туристической визе. Для создания большего удобства для туристов двух стран Китай и Россия в 2007 году вновь внесли исправления и дополнения. В результате была разработана ныне действующая безвизовая политика для туристической группы из минимум 5 человек, пребывающей на 15 дней. В настоящее время стороны обсуждают вопрос о дальнейшем ослаблении ограничений на количество туристов и время их пребывания. Туристические компании двух стран стараются выдвигать новые туристические маршруты и продукцию, которая представляет интерес для туристов из другой страны, например, новые маршруты и экскурсии для красного туризма. Красный туризм китайцев напоминает россиянам историко-военный туризм. Такие маршруты очень популярны у китайских туристов. В этой связи в России специально подготовили множество соответствующих предложений. Вместе с тем, развлекательные экскурсии, столь популярные среди россиян, очень оживляют туристический рынок Китая для России. Российские туристы предпочитают проводить отпуск в море или же на горячих источниках. Многие посвящают время процедурам, связанным с китайской медициной. Местные администрации и туристические компании Китая усиливают поддержку авиакомпаний для увеличения количества прямых авиалиний и открытия регулярных чартерных рейсов. Так они рассчитывают привлечь больше туристов из России. Кроме того, представительство Китайского национального туристического управления активизирует рекламу туристической продукции «Красивого Китая», чтобы привлечь россиян к пониманию и дружбе с Китаем. Это в дальнейшем сделает их потенциальными туристами для Китая. По мнению Чжао Хунцина, продолжение расширения туристического сотрудничества имеет значимое и глубокое значение для усиления взаимопонимания между народами Китая и России. По мере укрепления всестороннего партнерства стратегического взаимодействия Китая и России, туристическое деловое сотрудничество между ними также углубляется. Потенциал туристических рынков Китая и России раскрывается, а результаты его становятся новым успехом в стратегическом сотрудничестве двух стран.
Китай рассчитывает укрепить сотрудничество с Австралией в сфере борьбы с экономической преступностью, в частности, в направлении экстрадиции правонарушителей и возвращения вывезенных ими капиталов. Об этом заявил министр иностранных дел Ван И в ходе состоявшегося в Канберре 4-го раунда китайско-австралийского дипломатического и стратегического диалога. Напомним, что Китай с 2014 года проводит кампанию по отлову беглых экономических преступников под названием «Охота на лис». В общей сложности в рамках этой операции в Китай по состоянию на сентябрь 2016 года из более чем 70 стран экстрагировано 2210 экономических преступников, среди них 363 попавшихся на взятках чиновника. Властям удалось вернуть 7 миллиардов 994 миллиона юаней, это порядка полутора миллиардов долларов. Работа по возвращению беглых экономических преступников далека от победного конца, по оценке Академии общественных наук КНР. В общей сложности из Китая за границу бежали порядка 18 тысяч нечистых на руку предпринимателей и функционеров, которые незаконно присвоили порядка 131 миллиарда долларов. Говоря о состоянии китайско-австралийских отношений, Ван И констатировал, что в целом они продолжают развиваться в здоровом и стабильном ключе. Реализация двустороннего соглашения о свободной торговле приносит позитивные плоды. Глава австралийского внешнеполитического ведомства Джули Бишоп, в свою очередь, назвала Китай самым важным торговым партнером Австралии и заявила, что австралийская сторона уделяет повышенное внимание развитию отношений с КНР. В нынешних условиях многофакторной нестабильности международной обстановки дальнейшее укрепление австралийско-китайского сотрудничества, а также координация в международных делах приобретает исключительно важное значение, отметила она. Австралийская сторона надеется, что будет и впредь для Китая надежным партнером по сотрудничеству, рассчитывает на непрерывное расширение и углубление кооперации, чтобы вывести австралийско-китайские отношения всеобъемлющего стратегического партнерства на новую высоту. На состоявшейся после переговоров пресс-конференции Ван И отверг предположение о претензиях Китая на мировую гегемонию. Он отметил, что Китай не намерен никем руководить, а также не намерен никого замещать. Китай неизменно полагает, что мировые дела должны совместно обсуждаться всеми странами. Международные нормативы должны совместно разрабатываться всеми государствами. В то же время, будучи постоянным членом Совбеза Организации Объединенных Наций, Китай намерен брать на себя необходимую ответственность за поддержание международного мира и стабильности. В качестве второй по величине экономики мира Китай рассчитывает предоставить мощные движущие силы для содействия росту мировой экономики. Будучи крупнейшей развивающейся страной, Китай намерен прилагать непрестанные усилия для поддержки справедливых интересов широкого круга развивающихся стран. Будучи азиатской страной, Китай намерен делать собственный вклад в стабильность и процветание соседних государств. Ван И подчеркнул, что китайская сторона сохраняет здравомыслие в отношении всевозможных высказываний о необходимости для Китая играть ведущую роль. Китайские силы все еще ограничены, Китай должен собрать лучшие силы для собственного развития. Китай сейчас и в будущем должен нести соразмерные своим силам международные обязательства. Обеспечение нормальной жизни для 1 миллиарда 300 миллионов человек населения КНР само по себе является крупнейшим международным обязательством и исторической ответственностью Китая в мире. Глава китайского внешнеполитического ведомства также встретился с премьер-министром Австралии Малькомом Тёрнбуллом. Тёрнбулл заявил, что Австралия намерена совместно с КНР решительно бороться с протекционизмом в любой форме, поскольку это отвечает общим интересам Австралии и Китая, а также всего мира. «Я искренне надеюсь на сохранение с Китаем тесных контактов на высоком уровне, углубление торгово-экономического сотрудничества, содействие непрерывному выводу на новый уровень австралийско-китайских всеобъемлющих отношений и стратегического партнерства», резюмировал Тёрнбулл. В 2016 году в Китае количество новорожденных увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 11% до 18 миллионов 670 тысяч малышей. При этом 45% младенцев появились в прошлом году в супружеских парах, где уже есть один ребенок. Об этом сообщил заместитель председателя Госкомитета по делам здравоохранения и планового деторождения Цуй Ли. Замглавы ведомства связала рост рождаемости с активным внедрением нового принципа «два ребенка на семью». Демографическую политику в минувшем году либерализовали в 29 регионах Китая, отметила она. При этом сохранились прежние поощрительные меры, введенные при политике «одна семья, один ребенок». Женщинам, родившим ребенка, гарантируется декретный отпуск и другие льготы, а супружеским парам, лишившимся единственного ребенка или воспитывающим ребенка с инвалидностью, предоставляется финансовая поддержка. Особое внимание также уделяется здоровью новорожденных и женщин, ожидающих или родивших ребенка. Поэтому, несмотря на растущую долю беременных и рожениц в возрасте за 35 лет, такие показатели, как материнская смертность, смертность среди новорожденных и детей до 5 лет снижаются, констатировала Цуйли. Между тем, чиновник напоминает о необходимости дальнейших усилий как со стороны правительства, так и всего сообщества и отдельных лиц для решения вопросов, касающихся обеспечения местами в детских садах, занятости матерей, предоставления семьям с двумя детьми соответствующих налоговых и других льгот. В южно-китайской провинции Гуандун за прошлый год заметно выросло количество предприятий по освоению высоких и новых технологий. В 2016 году в южно-китайском регионе дельты реки Чжудзян насчитывалось 18 880 высокотехнологичных предприятий, что на 78,8% больше показателя 2015 года. В минувшем году власти региона дельты реки Чжудзян увеличили инвестиции в научно-технологичную сферу на 88%. По данным администрации провинции Гуандун, в 2016 году число высокотехнологичных предприятий на территории этой провинции приблизилось к 20 тысячам. По данному показателю Гуандун заняла первое место в стране. Провинция также намерена увеличить число высокотехнологичных предприятий в 2017 году на 3 тысячи. Наряду с этим в прошлом году количество заявок на патенты в Гуандуне выросло на 50%. Китай выделил порядка 900 миллионов долларов на строительство новых мощностей по производству электромобилей. Деньги пойдут на возведение двух предприятий в провинции Фудзянь и городе центрального подчинения Тяньцзинь. Их совокупная производственная мощность составит 115 тысяч электромобилей в год. Новые предприятия будут построены для удовлетворения стремительно растущего спроса на электромобили в КНР. За последние три года их продажи подскочили в 7 раз. Если в 2014 было реализовано 75 тысяч электромобилей, то в 2016 уже 507 тысяч. К 2020 году размер китайского парка электромобилей достигнет 5 миллионов единиц. Такая популярность авто на электрическом ходу обоснована щедрой поддержкой государства для снижения стоимости машин. Государство выплачивало производителю до 110 тысяч юаней за каждый автомобиль. В итоге цена электромобилей на рынке была более чем приемлемой. На субсидирование производства машин на электрическом ходу с 2009 по 2016 год государство потратило 33,5 миллиарда юаней, это порядка 5 миллиардов долларов. Однако с нынешнего года государство начало снижать размер субсидий. В 2017 их объем упадет на 20%, максимальный размер составит 66 тысяч юаней. К 2020 году субсидирование будет отменено, решение сократить масштабы поддержки производителей принято после скандала 2016 года, когда получатели субсидий забирали деньги, а электромобили производили только на бумаге. В такой практике были уличены по меньшей мере 5 автопроизводителей, которые высосали из бюджета 151 миллион долларов за так и не произведенные или не проданные авто. Организация Объединенных Наций призвала к укреплению международного сотрудничества по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство». Хотя доходы «Исламского государства» и площадь районов, находящихся под ее контролем, сократились, не стоит игнорировать угрозы, исходящие от нее, отметил заместитель генсека ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман. Он сообщил, что группировка держит оборону в Ираке, Сирии, Ливии, Афганистане и других регионах. «Исламское государство» адаптируется к военному давлению, все чаще обращается к защищенным средствам связи для распространения информации и вербовки, расширяет зону террористической активности на соседние с Ираком и Сирией страны. Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абульгейт во вторник осудил Израиль за принятый законопроект о легализации строительства на западном берегу реки Иордан. Гейт полагает, что данный законопроект покрывает захват земель и собственности палестинцев, а его принятие демонстрирует истинный облик израильского правительства и абсолютную враждебность делу мира. По его словам, принятие этого закона подрывает проект «Два государства для двух народов» и является еще одной из мер Израиля – по препятствованию обретению Палестиной независимости, а также мирному процессу между двумя государствами. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш также заявил, что глубоко сожалеет о принятии Израилем законопроекта, который постфактум легализует еврейские поселения на находящейся в частной собственности палестинской земле. Он указал, что законопроект представляет собой нарушение международного права и будет иметь далеко идущие правовые последствия для Израиля. Президент Палестины Махмуд Аббас назвал принятие закона попранием международного права.
Если вы хотите получше узнать Китай, посетите наш сайт. Его адрес www.cri.cn.
Мы передавали новости и продолжим наш эфир после небольшой паузы. Оставайтесь с нами и никуда не уходите.
Рубрика «Текущие события». Обзор, анализ, комментарий.
В эфире рубрика «Текущие события». В соответствии с уведомлением, выпущенным недавно Министерством промышленности и информации КНР, Министерством финансов КНР и двумя другими министерствами, в 2017 году Китай сократит субсидии на покупку автомобилей на новых источниках энергии на 20% по сравнению с 2016 годом. Местные финансовые субсидии не должны превышать 50% от центральных. Изначально максимальная субсидия при покупке частным лицом электромобиля составляла 120 тысяч юаней, в 2016 году – 110 тысяч юаней, а в 2017 году – 66 тысяч юаней. К 2020 году планируется полная отмена субсидий. Субсидии были предназначены для привлечения людей к покупке на льготных условиях автомобилей, работающих на новых источниках энергии. С уменьшением субсидий может ли произойти резкое сокращение рынка автомобилей на новых источниках энергии? Эти автомобили получают питание от батареи, что по сравнению с использованием бензина играет важную роль в охране окружающей среды. Но из-за медленного развития аккумуляторов и зарядного оборудования, на которые накладываются привычки покупателей и другие проблемы, люди по-прежнему выбирают не электромобили, а привычные для них машины. Чтобы изменить эту ситуацию, в последние годы правительство Китая предоставляло очень внушительные субсидии в сфере автомобилей на новых источниках энергии, но сейчас субсидии резко сократились. В условиях политики субсидирования развитие китайской отрасли транспорта на новых источниках энергии происходило стремительно. В прошлом году было продано 507 тысяч таких автомобилей. Китай 2 года подряд был мировым лидером по этому показателю. Как показывают данные Ассоциации автомобильной промышленности, в прошлом году рост чистой прибыли 15 китайских компаний, производящих автомобили на новых источниках энергии, превзошел 30%. 7 компаний прогнозируют рост производительности более 100%. Аналитики полагают, что в прошлом развитие транспортных средств на новых источниках энергии в Китае чрезмерно зависело от государственных субсидий. Некоторые предприятия в стремлении получить выгоду от субсидий при отсутствии необходимых важнейших технологий взялись за производство электромобилей, нарушили существующий порядок на рынке и создали препятствия для здорового развития данной промышленности. Президент компании BYD Ван Чуанфу считает, что отмена субсидий будет содействовать переходу развития отрасли автомобилей на новых источниках энергии от ориентации на политику к ориентации на рынок, стимулировать инновационное производство. Таким образом, будет ли повышаться цена на автомобили на новых источниках энергии? В действительности, из-за регулирования политики, цена на автомобильную продукцию также возросла. Дорогие друзья, на этом мы заканчиваем сегодняшнюю рубрику «Текущие события». Если вы хотите лучше узнать Китай, посетите наш сайт russian.cri.cn. Оставайтесь с нами!
Ключевое слово на сегодня. Учим китайский язык, познаем Китай, все о Поднебесной.
Ключевая фраза на сегодня – граница природоохранного объекта. Шэнтхай баоху хунсян. Граница природоохранного объекта. Шэнтхай баоху хунсян. Канцелярия ЦК КПК и Госсовет КНР 7 февраля обнародовали некоторые рекомендации в установлении и строгом соблюдении границ природоохранных зон. В документе отмечается, что к концу 2020 года по всей стране будет полностью завершена работа по определению и демаркации границ природоохранных зон. Также будет создан регламент по защите экологии. Граница природоохранного объекта обозначает предел участка, который имеет особо важное значение для экологии этого района и требует строгой охраны в обязательном порядке. Эта красная линия определяет минимальные границы территории, которая находится под строгой защитой государства, и она чрезвычайно важна для обеспечения государственной экологической безопасности. В документе отмечается, что к концу 2017 года в районе города Пекин, Тяньцзинь в провинции Хэбэй, а также в ряде провинций и городов центрального подчинения, расположенных вдоль экономического пояса реки Янцзы, будут обозначены минимальные границы природоохранных зон. В других провинциях, автономных районах и в городах центрального подчинения подобные границы ожидается установить к концу 2018 года. К концу 2020 года по всей стране должно быть завершено определение границ природоохранных зон, создана система охраны экологии в целях оптимизации и эффективной защиты экологического пространства. Система также призвана усовершенствовать структуру государственной экологической безопасности. В документе также подчеркивается необходимость привлечения к ответственности лиц, нарушающих требования управления и контроля границ природоохранных зон, действия которых могут привести к нарушению экологии района. Нарушители, чьи действия приносят серьезный ущерб окружающей среде и природным ресурсам, должны быть строго наказаны согласно результатам следствия, вне зависимости от занимаемой ими должности, смены работы или ухода на пенсию. Итак, повторяем ключевую фразу на сегодня. Граница природоохранного объекта. Шэнтхай баоху хунсян.
Сегодняшний день в истории. Ретроспектива и свежий взгляд. Рубрика «Этот день в истории».
8 февраля. 8 февраля 2014 года в Сочи стартовали 22-е зимние Олимпийские игры. Церемония их открытия состоялась на Олимпийском стадионе «Фишт». Россия принимала белые игры впервые в истории. На их открытии по приглашению президента России Владимира Путина присутствовал председатель КНР Си Цзиньпин. Глава китайского государства впервые в истории КНР присутствовал на крупнейших спортивных соревнованиях, прошедших за пределами Китая. В 2014 году это была и первая зарубежная поездка главы китайского государства. Все это свидетельствовало о том, что китайско-российское партнерство всестороннего стратегического взаимодействия находится на необыкновенно высоком уровне. Накануне открытия Сочинской Олимпиады главы двух государств провели встречу, на которой определили основные векторы дальнейшего развития китайско-российских отношений. На открытии зимней Олимпиады в Сочи присутствовали делегации из 87 стран и регионов мира. Знамя КНР во главе китайской сборной из 139 человек пронес фигурист Тонг Цзян. Китайские спортсмены приняли участие в состязаниях по 49 дисциплинам. Россию представила крупнейшая за всю историю зимних игр делегация, в состав которой вошло 223 спортсмена. В общей сложности в 22-х зимних Олимпийских играх участвовало более 2800 спортсменов. Белые игры в российском Сочи стали крупнейшими в истории зимними Олимпийскими играми как по масштабам, так и по числу соревнований. Игры завершились 23 февраля. Китай на них занял 12-ю позицию в общекомандном зачете с 3 золотыми, 4 серебряными и 2 бронзовыми медалями. Лучшие результаты показала Россия, получив 33 медали, в том числе 13 золотых. Российская сборная стала первой в истории белых игр командой, завоевавшей более 30 медалей. Восьмого февраля 2014 года в Сочи открылись 22-е зимние Олимпийские игры. Вы прослушали этот день в истории. Спасибо за внимание и до встречи.
Если вы хотите больше узнать о Китае, пожалуйста, посетите наш сайт russian.cri.cn и нашу страницу ВКонтакте. Используйте запрос «Международное радио Китая». Ваши пожелания и вопросы о Китае отсылайте на наш email rusnet@cri.com.cn. Слушайте нас, читайте нас, пишите нам. Оставайтесь с Международным радио Китая.
Китай от первого лица. Панорама экономической, социальной и культурной жизни сегодняшнего Китая. Путешествия. Традиционная медицина. Пекинская опера. Модная музыка. Киноэкран. Кунг-фу. Не переключайтесь. Все самое интересное о Китае ждет вас в эфире Международного радио Китая.
В эфире рубрика «Горизонты,
горизонты
общества».
Здравствуйте, дорогие друзья! Вот и пришло время для нашей программы «Горизонты общества». И в студии, как всегда, с вами мы, это Диндин и Анна.
Я Диндин, рада нашей встрече в эфире.
Королева Елизавета II. Нобелевский лауреат Ту Юю. Звезда китайского кино Гун Ли.
Но изначально у меня был такой план.
Чемпионка мира Елена Исенбаева. Голливудская кинодива Николь Кидман. Вся прекрасная половина человечества в нашем эфире.
В прошлых выпусках «Прекрасной половины» мы с Анной рассказали вам о 3 из 4 великих красавиц древнего Китая. Сегодня мы заканчиваем серию программ рассказом о знаменитой Ян Куйфэй.
Эта красавица жила в период правления династии Тан. Это был один из самых сильных и удивительных периодов в истории Китая. Период, когда наиболее активно развивалась культура, наука, искусство.
Имя знаменитой танской наложницы Ян Юхуан означает «нефритовое колечко». По легенде, когда она родилась, у нее на руке был нефритовый браслет. Это всех настолько удивило, что ее так и назвали Ян Юхуан, или «нефритовое колечко». А Гуйфэй – это ее титул, высшая или любимая наложница, вторая жена императора. Поэтому она больше известна как Ян Гуйфэй.
Стоит отметить, что в отличие от предыдущих 3 красавиц – Сиши, Ван Чжао Дюнь и Тяо Чань, дама Ян была богата телом. У нее были пышные формы и прекрасное луноликое лицо. Это потому, что, как и везде в мире, идеалы красоты менялись со временем. И в период средневековой династии Тан именно пышнотелые красотки считались образцом красоты, идеалом женщин. А Ян Гуйфэй как раз и могла похвастаться своими женскими формами, к тому же она была очень красива.
Когда же Ян Гуйфэй выросла и стала удивительной красавицей, ее увидел принц Ли Мао, один из сыновей императора, влюбился в нее и решил на ней жениться. Свадьба была пышная и торжественная. Жених и невеста очень счастливыми. Так, во дворце несколько лет жили две абсолютно счастливые пары. Принц и красавица Ян Юхуан, а также император Сюаньцзун с любимой женой, матерью принца, ради которой император забыл всех остальных жен.
Но случилось несчастье. Императрица скончалась. Сюаньцзун несколько лет был безутешен, до тех пор, пока вдруг не обратил внимания на жену сына. Глядя на Ян Юйхуань, тоска стала очень быстро отпускать его. В общем, император Сюаньцзун влюбился в жену собственного сына с первого взгляда. И в итоге сын был отправлен в дальний дворец, а его жену вызвали к императору. Ян Юйхуань не противилась вниманию императора.
Правда, и императоры иногда боятся сплетен и пересудов. И чтобы дать молве утихнуть, Сюаньцзун направил красавицу Ян в даосский монастырь, где регулярно он посещал ее. А затем, когда все разговоры смолкли, привез ее во дворец и сделал ее гуйфэй, супругой высшего ранга. Так и стала Ян Юхуан знаменитой Ян Гуйфэй.
Горячая любовь императора Сюаньцзуна к Ян Гуйфэй в первое время, конечно же, была вызвана ее необычайной красотой. Но их любовь во многом была основана и на общих увлечениях искусством. Говорят, что помимо красоты, среди ее талантов, которые сразили императора, были искусство пения и танца. На тот момент в Китае еще не ввели обычай бинтовать ноги, и потому в период династии Тан мы еще встречаем упоминания о талантливых танцовщицах. Как гласит китайская история, Ян Гуйфэй в танце была подобна фее, легкостью движений напоминала снежинку. Более того, до сих пор сохранились описания танцев, которые она исполняла. Имея общее увлечение, Сюаньцзун и Ян Гуйфэй, сочетая огромное количество песен и танцев чужеземных стран с китайскими элементами, создавали уникальные художественные произведения. Благодаря им музыкальное и танцевальное искусство Китая во времена династии Тан достигло необычайных вершин.
Более 15 лет она единолично владела сердцем императора. Будучи весьма умной, а главное хитрой, она сделала так, что император из всего гарема стал посещать только ее. Сама же она имела на императора такое влияние, что быстро получила для многих своих родственников важные должности в государстве. Но с ней император погряз в бесконечных праздниках и развлечениях.
Чуть ли не каждый день в императорском дворце были нескончаемые праздники, повод для которых находила Гуйфэй. Праздник любования луной, праздник любования цветами, праздник любования прудом и так далее.
При таком ритме жизни император совершенно забросил государственные дела, и страной стали править родственники Ян Гуйфэй, которые, надо сказать, дорвавшиеся до власти, откровенно грабили государство. Постоянно росли налоги, простым людям становилось жить все сложнее и сложнее.
И в результате в стране началась смута. В неудачах все стали обвинять Ян Гуйфэй. Для людей она была главной злодейкой. И вот в 755 году один из императорских генералов Ан Лушань, пользуясь безразличием Сюаньцзуна государственным делам, собрал 150-тысячное войско и двинулся на столицу и императорский дворец. Сначала были убиты все родственники Ян Гуйфэй, но скоро черед дошел и до нее самой. Как гласит история, ее задушили шелковым шнурком, а потом уже доложили императору как о случившемся факте. Тогда Ян Гуйфэй было всего 38 лет.
Говорят, что Сюаньцзун был безутешен. Подавив смуту в стране, он отрекся от престола в пользу старшего сына. Сам же отправился доживать свои дни в дальний дворец, постоянно тоскуя о своей Ян Гуйфэй. Император и его возлюбленные вписали себя в историю как великолепный образец прекрасной любви. Ян Гуйфэй – это не только пассия правителя, но и, без всяких сомнений, крайне талантливая, одаренная персона.
Кстати, Сюаньцзун умер в бесславии спустя несколько лет после своей фаворитки. Династия Тан сохранила свое имя, но начала постепенно угасать и уже никогда не вернула себе былой славы.
О смерти наложницы Ян Гуйфэй в Китае ходят разные легенды. Некоторые считают, что повесилась не наложница, а ее двойник. Именно этого мнения придерживается известный китайский ученый-литературовед, занимающийся изучением романа «Сон в красном тереме» Юй Бопин. Он полагает, что в то время умерла вовсе не Ян Гуйфэй, а ее придворная служанка. А сама бывшая фаворитка уехала в Японию. Вместе с ней уехали ее невестка, то есть жена сына Ян Годжуна и его внук.
По преданию, во время скитаний в Японии наложница Ян Гуйфэй помогла опальному японскому императору подавить дворцовый переворот. До сих пор в Японии с почтением относятся к месту погребения китайской наложницы Ян Гуйфэй.
А в 1663 году одна японская девушка, продемонстрировав по телевидению родословную своей семьи, заявила, что именно она является потомком наложницы Ян Гуйфэй. Известная японская кинозвезда Момоэ Ямакути тоже называет себя правнучкой наложницы Ян Гуйфэй.
Подавив мятеж Андушаня, император Сюаньцзун направил посланников в Японию на поиски своей любимой наложницы. Посланники будто бы обнаружили Ян Гуйфэй в японском городе Кудзу. Они передали ей две статуи Будды, подаренные ей императором Сюаньцзуном. А наложница в ответ попросила посланников передать императору свою нефритовую шпильку. И до сих пор в Кудзу в Японии находятся те две статуи, которые император подарил наложнице. И до сих пор простые люди приносят этим статуям Будды обильные жертвоприношения.
Ян Гуйфэй скончалась в Японии и была похоронена в Кудзу. Ныне в этом городе располагается знаменитая башня, состоящая из пяти небольших каменных флигелей. Предание гласит, что именно под сводами этой башни и похоронена знаменитая наложница Ян Гуйфэй. Перед склепом с ее прахом были поставлены две деревянные мемориальные доски с эпитафиями в память о наложнице. На одной из досок содержится следующая надпись: «Полный загадок, овеянная таинственностью могила, где покоится прах Ян Гуйфэй. Здесь лежит прославленная Ян Гуйфэй, любимая наложница китайского танского императора Сюаньцзуна по имени Юхуань». Японцы любят посещать могилу Ян Гуйфэй. Верят, что, поклонившись останкам Ян Гуйфэй, небо пошлет супругам красивую дочь. В настоящее время японское правительство рассматривает вопрос об открытии гробницы Ян Гуйфэй для широкого посещения туристов.
И в конце нашей передачи предлагаем вам строки поэмы «Песнь о бесконечной тоске» древнего китайского литератора Бо Дюи в искусном переводе китаиста Льва Эйдлина. «Был один государь, он красавец любя, покорявшую страны искал. Но за долгие годы земли его хань не явилась подобная вновь. Вот и девочке Янов приходит пора встретить раннюю юность свою. В глуби женских покоев растили дитя, от нескромного взора укрыв. Красоту, что получена в дар от небес, разве можно навек запереть? И однажды избрали прелестную Ян самому государю служить. С той поры государь для вершения дел перестал по утрам выходить. То с любимым вдвоем, то при нем на пирах, от забот не уйдет ни на миг. И в весенней прогулке всегда она с ним, и ночами хранит его сон. Их 3000 девушек редкой красы было в дальних дворцах у него, только ласки, что им предназначены всем, он дарил безраздельно одной. Целый день государь неотрывно глядел, на нее наглядеться не мог. Загремел барабан на юйянского гром, затряслась под ногами земля, рукавом заслоняет лицо государь, сам бессильный от смерти спасти. Обернулся, и хлынули слезы и кровь из его истрадавшихся глаз». Thank you.
Мэйли.
Мэйли.
The beauty.
Красота.
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 Красота по-китайски. Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рада нашей встрече в эфире в программе «Красота по-китайски». С вами ведущая Анна. И сегодня мы продолжим наш рассказ о рыбалке на озере Чаган. Рыбаки работают на 30-градусном морозе. Для них такая температура – это обычное дело. Они работают по команде мастера рыбалки. В этой группе больше 50 рыбаков, и каждый знает и делает свою работу. Все они превращаются в один огромный механизм, который слаженно делает свое дело. Прорубив проруби, рыбаки поспешно закидывают сети. Они опускают сети и постепенно натягивают их с помощью двух 20-метровых штырей. На оба нужно накинуть сеть одновременно, чтобы подо льдом сеть смогла полностью раскрыться. В это время рыбаки используют специальные крюки для того, чтобы, пропуская их через маленькие отверстия, контролировать движение штырей под водой, не позволяя им изогнуться или покоситься. Когда сети медленно опускаются под воду, их вес плюс сила сопротивления воды делают усилия человека невозможными, и на помощь приходят лошади. Животные с помощью лебедки приводят сети в движение. Сети установлены подо льдом, но в любой момент может возникнуть риск их полного провала. Водоросли, ветви деревьев и ил могут помешать прохождению сетей.
Когда мы забрасываем сети, им что-то может мешать двигаться. Проблема может быть в самих деталях, например, если они порвались. Тогда мы не можем дальше тянуть их вперед. Ничего не поделаешь, нужно возвращаться и тянуть сети назад.
Зимний лов на озере Чаган – это своеобразное состязание между человеком и природой. В этой схватке заключена мудрость племен, которые занимались рыболовством и охотой на протяжении тысяч лет. Начиная с самого раннего этапа ловли рыбы из проруби, зимний лов превратился в современную модель коллективного рыболовства. От начала и до конца процесс лова проходит вручную, что помогло избежать загрязнения озерной воды. Каждый этап, каждая ступень в модернизации инструментов и технологиях просто оттачивают исконное мастерство предков. Наряду с исконным ремеслом рыболовства существует еще один чрезвычайно древний обряд жертвоприношения, который сохранился неизменным до настоящего времени. Шаманы просят неба и духов даровать рыбакам сверхъестественную силу, чтобы те могли выиграть поединок с природой. Люди со всего Китая, преклоняющиеся перед этим обрядом, который родился в этом краю на северо-востоке Китая, съезжаются увидеть это необычайное действо, потрясающий танец или церемонию, которая наделена мистическим смыслом, отражает чувства рыбаков, а также показывает их жажду богатого улова. В душе народа, который занимается рыболовством и охотой, естественным образом живет культ природы матери. Шибао-джу, бывалый рыболов, прекрасно осознает отношения, в которые вовлечены сами рыбаки и озеро. Перед уловом сердце мастера Джана не на месте, потому что скоро наступит война с долгожданной трофеей. Каким же будет зимний улов в этом году? Мужчины на льду уже начали тянуть сети с уловом. Два штыря уже показались из-под последней воронки. Это означает, что рыба окружена сетями. Сяома очень занят. Он должен контролировать и координировать подъем сети. Рыбаки, которые достают сети, с помощью специального крюка закрепляют его на лебедку. Это движение длится снова и снова. Сети медленно показываются из-под льда. Стаи серебристой рыбы барахтаются в сетях из последних сил. Блеск их чешуи отражается на светящихся от счастья лицах людей. Весь процесс поднятия сетей занимает 4 часа. Но никто на это не жалуется, потому что чем больше рыбы в сетях, тем медленнее проходит процесс поднятия невода. А дальше начинается оживленная продажа рыбьих голов, еще одна здешняя традиция. Возле помоста толпятся покупатели. Они ждут, когда смогут заполучить эти приносящие счастье рыбьи головы из озера Чаган, надеясь на удачу в следующем году. Но у Сяома нет времени на распродажи. Его беспокоит только одно – стал ли нынешний улов больше предыдущего? В этом году и проруби намного больше. Однако побить рекорд учителя делается все сложнее и сложнее. Ведь тот рекордный улов был целых 168 тонн.
Несмотря на то, что рекорд этого года не был побит, мы смогли достичь неплохого результата. Этот рекорд мы оставим для следующих поколений. оставим Сяома и другим, таким как он, чтобы они могли установить еще высший рекорд, чем этот.
Ну вот закипело ухо, а для Сяома выдался удачный день. В каждой семье наслаждаются ароматной ухой, обсуждают семейные заботы и трудности нынешней рыбалки. Это радость, покой и удовлетворение, которые издревле царят среди местных рыболовов. Пристрастием к рыбе, продиктованной традицией местной кухни. Для организации пиршества, которое состоит только из рыбных блюд озера Чаган, используют наиболее традиционные способы их приготовления. И в этом и проявляется их уникальный вкус. На заледенелом озере Чаган, где уже на протяжении тысячи лет из поколения в поколение передается искусство подледного лова, разворачивается противостояние между человеком и природой. Озеро Чаган расположено в провинции Дилинь. Оно дало жизнь уникальному способу существования, а также закалило стойкий характер местных жителей. Дорогие друзья, наша программа «Красота по-китайски» подходит к концу. Мы закончили наш рассказ о зимней рыбалке и рыбаках на озере Чаган. И, как всегда, ждем от вас писем с пожеланиями, предложениями и вопросами. Всего вам доброго и до новых встреч!
Ваше
здоровье. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Ваше здоровье» и в студии с вами ведущая Анна. И сегодня мы продолжим обсуждать болезненность и неприятные ощущения в шейном отделе. В прошлом выпуске нашей программы мы поговорили об основных признаках остеохондроза и причинах появления этого заболевания. На основе этого мы дали несколько рекомендаций по эффективной профилактике болезней шеи. А в этот раз мы хотим обсудить, как следует спать и как выбирать подушку при шейном остеохондрозе, чтобы не возникало бессонницы, а утром головных болей и раздражительности. Ведь остеохондроз шейного отдела намного опаснее других видов остеохондроза. Он допускает вероятность возникновения сбоев в функционировании многих систем организма, а также даже возможные нарушения в работе головного мозга. Почему же вопрос о том, как правильно спать при шейном остеохондрозе, так важен? Дело в том, что правильное положение тела во время сна – это залог здоровья нашего позвоночника. Он относится к профилактике данного заболевания и уже при его наличии и считается одним из важных факторов, способствующих выздоровлению или полному предотвращению заболевания. Полноценный сон подразумевает хороший отдых и полное расслабление. Около трети нашей жизни мы проводим во сне. На сон ежедневно уходит по 6 часов, а иногда и больше. Отдых и здоровье спины напрямую зависят от занимаемого телом положения, когда вы спите. Оказывается, обеспечить расслабление всех мышц спины и надежную поддержку позвоночника может далеко не каждая поза. О правильной позе во время сна при приступе шейного остеохондроза китайский медик Джао Пин рассказал.
Наиболее благоприятной для позвоночника позой во время сна является положение на спине. При этом голова лежит на подушке, а шейный отдел физиологично выгнут вперед. Грудной и крестцовый отделы соприкасаются с матрасом, и лишь поясница находится в некотором напряжении за счет того, что не имеет под собой опоры. Но и это легко исправляется подкладыванием под поясницу или колени небольшого валика или подушечки.
Профессор Джао Пин отметил, что для тех, кто никак не может заставить себя уснуть на спине, наиболее приемлемо положение на боку в позе эмбриона. Это также лучшая поза для отдыха позвоночника. Нужно лечь на бок, а полусогнутые ноги подтянуть к груди. Под колено верхней ноги можно положить подушечку для большей комфортности. При этом плечо должно упираться в матрас, а голова полностью лежать на небольшой подушке. При этом между согнутыми коленями можно также положить валик, чтобы одна часть тела не давила на другую и не нарушалось кровообращение. Когда болит спина, многие стараются спать на животе. Они считают, что преимущество сна на животе заключается в том, что внутренние органы не оказывают давления на позвоночник. Однако специалист предупредил, что взрослому человеку нельзя спать на животе. Когда мы спим на животе, сильно повернув голову налево или направо, тогда соединяющие первый и второй позвонки суставы постоянно находятся в напряжении, в результате чего кровоснабжение в позвоночных артериях нарушается и возникает угроза инсульта. Поэтому от сна на животе лучше отказаться. Когда болит спина, можно сделать такое несложное упражнение. Чтобы спина не прогибалась, подтяните к груди согнутую в коленях ногу или подложите под низ живота подушку. Перед тем, как заснуть и принять удобное положение, лягте на спину, закиньте обе руки за голову, вытяните ноги и потянитесь несколько раз в разные стороны пятками вперед, а руками одновременно тянитесь в противоположную сторону. Можно сделать поочередно, то правой, то левой пяткой, но тянитесь обеими руками. Вставать с постели утром после сна человеку с острыми проявлениями остеохондроза бывает очень трудно. Тогда делайте так. Сначала лягте на спину и сделайте потягушки несколько раз, руками и ногами. Затем подвигайте ступни и пальцы вперед-назад. Перевернитесь на живот, опустите одну ногу на пол, обопритесь на нее и на руки. Переместите силу тяжести тела на колено и постепенно вставайте, не делая резких движений. А сейчас давайте поговорим о подушке при шейном остеохондрозе. Выбор подушки – это дело сугубо индивидуальное. И то, что для одних является предметом сладких сновидений, у других вызывает дискомфорт и головные боли. К правильному выбору подушки следует отнестись со всей ответственностью. Здесь нужно соблюдать некоторые правила, касающиеся высоты и жесткости подушки, материала, из которого она сделана, ну и многое другое. Об этом профессор Джао Пин рассказал.
Выбор подушки при шейном остеохондрозе у всех разный. Форма подушки, ее наполнители зависит от личных пристрастий каждого. Однако, в общем, высота подушки должна быть от 8 до 12 сантиметров. Это обеспечит правильное расположение тела, плечи слегка приподняты, а шея чуть выше головы.
Специалист рассказал, что форма подушки должна быть квадратная или прямоугольная. Подушка-валик в форме подковы или полена подходит исключительно для кратковременного отдыха на спине, но не для регулярного сна. Жесткость должна быть средняя. Правильная подушка при шейном остеохондрозе в меру жесткая, но при этом не очень мягкая. Если вы мечтаете о здоровом и безмятежном сне, обратите внимание на ортопедические подушки из гречневой лузги. По наблюдениям специалистов, этот бионаполнитель благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, помогает при атеросклерозе и частых мигренях, облегчает состояние при остеохондрозе и искривлении позвоночника. О преимуществах подушки из гречневой лузги стоит поговорить более подробно. Лузга гречихи имеет форму пирамидки, а значит подушка хорошо пропускает воздух и может долго сохранять постоянную температуру, не перегревается даже в жаркую погоду. Тому, кто имеет повышенное потоотделение, тоже очень рекомендуются такие подушки. Гречневая лузга в качестве наполнителя – это и 100% экологически чистый материал. Такая подушка не сбивается, а под давлением веса головы принимает удобную анатомическую форму. Мелкие и жесткие чешуйки гречневой лузги, когда вы ворочаетесь во время сна, обеспечивают легкий точечный массаж шеи, кожи лица и головы, улучшая кровоснабжение. Рельефный валик подушки, образующийся в области шеи, компенсирует нагрузку на позвоночник, что способствует максимальному расслаблению во время сна. В отличие от плотных и упругих подушек, гречишная не сдавливает сосуды и мышечные ткани, благодаря чему нормализуются сердечные ритмы и артериальное давление. Подушка из природного наполнителя поможет предотвратить развитие остеохондроза. Но если вы уже успели приобрести это заболевание, то, используя такую подушку, вы постепенно избавитесь от болезней и боли в спине и шее, от головных болей. Также она поможет справиться с ночным храпом, с раздражением, усталостью, бессонницей и нормализует кровяное давление. Так что, дорогие друзья, правильно выбирайте позу и подушку для сна, чтобы избежать дискомфорта в шейном отделе. А мы заканчиваем нашу передачу. Желаю вам крепкого здоровья и бодрого настроения. Спасибо за внимание.
Передача из Пекина окончена. До свидания.